Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире цикл передач «Православные беседы» в студии Анна Грекова. И я приветствую главу Бишкекской кыргызстанской епархии епископа Даниила. Ваше Пресвященство, благословите.
Здравствуйте, Анна.
Сегодняшняя передача посвящена религиозным мифам. Православные мифы – это, пожалуй, одна из серьезных преград на пути человека в церковь, потому что годы атеистической пропаганды, различные суеверия, какие-то заблуждения, в некоторых случаях беспрецедентные информационные атаки на русскую православную церковь привели к тому, что христианский образ, образ христианства, вернее, в массовом сознании, он как бы искажен. И когда происходят попытки самостоятельно бороться с этими мифами, они не всегда увенчиваются успехом. А почему? А потому что миф, он очень устойчив, в этом его сила. И если он как-то проник в сознание и укоренился в нем, с ним очень сложно бороться. Но мы попробуем. В этой передаче я выбрала несколько общих таких распространенных неверных утверждений, а Владыка Даниил будет их разоблачать.
Буду стараться.
Начнем с первого, который вот сейчас действительно, может быть, даже вот, ну, ладно, не будем трогать тему экуменизма, а то я далеко уйду. Но есть такое понятие, что все религии, какие бы они ни были, ведут к одному Богу, и неважно, собственно, куда ты ходишь молиться.
Нет, конечно, абсолютно неверно, потому что разные религии могут быть так называемые источники одинаковые. Вот, например, есть три авраамических религии – иудаизм, христианство и ислам. Но это не значит абсолютно нет такого догматического единства вероучительного. Есть какие-то нравственные, единые какие-то цели, задачи, поставленные через Священное Писание. Но сама вероучительная система, конечно, она абсолютно разная. Это, знаете, у меня был такой случай, мы как-то собирались за чаем нашими диаспорами здесь, в Кыргызстане. Там много очень было таких диаспор, там, с Кавказа, которые исповедуют ислам, и мы сидели, очень так хорошо поговорили. И вот там один между двумя мусульманами завелся такой разговор. Один говорит, вот как вы говорите сейчас об этих вопросах, ну, нас же, вот, мы в единого Бога верим, что же у нас одна вера, там, туда-сюда, третья, десятая, все равно мы в одно, к одному придем. А второй говорит, слушай, дорогой мой, ты, брат, о чем говоришь? Батюшка православный, что будет отпевать мусульманина или мусульманин будет отпевать? Есть традиции, есть каноны, есть догматы веры, есть разные основания этих вер. Поэтому есть какие-то корни одинаковые, есть нравственность одинаковая, абсолютно идентична, но, конечно же, вероучительная часть абсолютно разная. Поэтому вероучительная часть – это основа веры, и она ведет уже по-другому, и возрастают другие традиции. Они могут в чем-то быть похожи. Например, восточные православные христиане с исламом восточным, они в чем-то могут быть в каких-то вещах идентичны, но все равно традиции, они разные. Подход к традициям разным, в жизни, к нравственности той же. Там, ну, вроде бы как бы подход может быть один, но потому как заповеди нравственные одинаковые, но все равно какие-то нюансы, они существуют. То есть догмат и вера, она формирует непосредственно уже сам пласт, даже культурный, человеческий, того народа или той цивилизации, которая исповедует ту или иную религию.
Христианство, православие – это всего лишь компиляция сюжетов древних религий.
Да нет, абсолютно нет. Я бы посоветовал почитать историю христианской церкви. И они, люди, которые вот так вот думают очень интересным таким вопросом, они для себя очень много чего узнают. Никакой компиляции там нет, есть целостность такая определенная. Тому, как Церковь Христова родилась в День Святаго Духа. И вот от этого дня до сегодняшнего дня мы исторически можем отслеживать всю цепочку развития церковной жизни, церковной истории, церковного вот, общественного такого деятельного круга. Поэтому очень посоветую почитать и поизучать, это все доступно даже в интернете, историю христианской церкви. И тогда люди, которые задаются данным вопросом, поймут, что это действительно заблуждение, весьма серьезное заблуждение.
«Бог у меня в душе, А посредники для общения с ним мне не нужны.
Хорошо, проблем нет. Тогда вы кушайте душой. И зачем вам посредники? Живите сами собой. У вас же не нужно ни папы, ни мамы, ни близких, ни родственников, ни начальников, ни ваших детей, никого не нужно. Живите сами так же. Так же и в духовной жизни. Дело не в посредничестве, а в соработничестве. Потому что священство выполняет свою задачу. Оно еще с ветхих времен, завета ветхого, определены как служители, как исполняющие какие-то обряды, таинства и формирующие вот непосредственно вот такую, можно сказать, в нашем современном языком церковную жизнь. В нее же входят и наши прихожане, потому что они есть неотъемлемая часть церкви, и в том, что мы можем обходиться без этого, да, можем, конечно, обходиться, но просто смотрим на факты, когда многие протестантские, лютеранские церкви отходили от этого, или, например, даже ближе к нам, раскол, например, 17 века старообрядческий, конечно, привел к тому, что появились так называемые беспоповцы, еще какие-то разные такие секты старообрядческие, которые не принимали духовенство. Ну и во что это превратилось? Это какой-то маргинализм превратился, когда у них даже уже на данный момент, я знаю лично, что бывают старосты, даже женщины. То есть они уже даже от какого-то патриархата уже, как на Западе, переходят в матриархат. Ну и, конечно, никаких таинств, никаких причастий, вообще никакой роли не... Ну это разрез, конечно, со священным писанием, потому что причастие должно быть всегда. Но всегда в нашей жизни Бог определял все иерархично, потому что на небе все иерархично, и здесь на земле. Это определяет нашу и бытность, и жизнь, и все остальное. В этой иерархичности мы находим правила устойчивости, потому что вот если анархия, то нет правил устойчивости, тогда происходят другие процессы, которые, конечно, губят род человеческий. А вот эти положения, они ни в коем случае, если мы хотим какой-то независимости, то в первую очередь человек должен стремиться к независимости от греха, от своих страстей. А мы не зависим там, от священников как-то еще, но это наши соработники, это которые нам помогают, и наши собратья, которые помогают в духовной, церковной, такой, ну, подвижнической в жизни, когда человек старается как-то себя духовно взращивать, возносить, а не наоборот принижать. Самому, конечно, можно попытаться, но как на практике это приводит, конечно, к страшным вещам. Есть такая пословица «разделяй и властвуй». Вот это такая пословица относится, можно сказать, к дьяволу, который хочет разделить и властвовать. Вот в том в русле, может быть, и исходит вот эта такая пропагандическая антихристианская идея.
А церковь всегда боролась с просвещением, со знанием и с наукой.
Да. Тоже бы посоветовал очень почитать и историю, и вообще-то и монастыри, и духовные лица всегда являлись даже чуть ли не родоначальники многих наук, многих открытий, изысканий научных, потому что в христианстве не то, что даже каким-то образом противостоит, бывают заблуждения. Мы знаем, что такие заблуждения, они возникли с дикого средневековья, да? Когда очень было большое количество безграмотности, когда Священное Писание могли его читать вообще даже или как-то владеть этим Священным Писанием, этой книгой, только элита духовная или светская, а весь народ просто, ну как бы, ну, либо отрывками, либо из проповеди священника могли узнавать. Таким образом, конечно, возникали дикости определенные. Это было в том числе и на Руси в свое время. Вот. И, конечно же, и в Европе, где было христианство. Отсюда могут быть и возникают такие суеверия. На самом деле, даже в Средневековье и то во многих монастырях проводили очень многие изыскания научные, математические, литературные, астрономические, физические, то есть физика, химия, очень много, потому что ранее университетов как таковых, школ не было. Они возникали, там, грубо говоря, там, с 15 века, такие самые первые крупные какие-то школы, университеты, и то все университеты, даже в Европе христианской, или у нас даже в Русской Православной Церкви на Руси, возникали на базе духовного образования. То есть светское, духовное всегда было вместе, никогда не противоречило. Потому как мы верующие люди должны познавать Бога, Его бесконечность, Его творение во всех науках, потому что в познании науки мы познаем и Бога.
Бога нет, потому что Его нельзя доказать.
Ну, знаете, очень много ведется богословских споров, и велось, и будет вестись, есть Бог, нет Бога. Каждый стоит на своем. Если кто-то говорит или доказывает, что нет Бога, и бывает прав. Бывает, кто-то говорит, что есть Бог, и бывает прав. То есть тут не нужно ни в коем случае втягивать свою духовную жизнь в споры, есть он или нет. Если мы хотим узнать, есть ли он или нет, нужно в первую очередь хотя бы уверовать, хотя бы пообщаться, хотя бы соприкоснуться, хотя бы поразмышлять. Знаете, очень интересная вещь происходит. Вот мы многие говорим, что мы верующие, неверующие. Вот. Потому что фактор веры, он и определяет уже божественное присутствие. Поэтому вот, когда в советское время заменяли веру на советские идеологии, всегда говорили, что вот-вот-вот там вот это, вот такое-то, такое-то, веры-то нет, а вот это есть. Ага, люди просто заменили веру, а Бог никуда не делся. Пришло время, люди все равно тянулись к Богу, и вот этот в конце 80-х, начало 90-х большой бум крещения и вообще воцерковления, и приход в православную церковь, и христианство. Но это, конечно же, говорит о том, что люди оголодали. Никакая замена, она не произведет истинную живую веру в Бога и Его присутствие. Традиции, да, сохранялись где-то как-то тайком, но и самое главное, сохранялась вера. Все равно люди до сих пор, мы даже недавно не замечаем, что мы с ним общаемся, как с живым. Тут нужно понимать, что каждый индивидуально приходит через веру, через какие-то жизненные обстоятельства, через какие-то еще другие вещи, познание, может просто коснуться благодати, что-то еще. А так, откровенно говорить, есть Бог или нет, мы не то, что можем или не можем. Верующий человек скажет всегда «есть». А человек, сомневающийся или говорящий, там, придерживающийся каких-то других моральных или человеческих ценностей, он скажет «их нет». Ну, у него нет на сегодняшний день, а завтра еще неизвестно. Поэтому это извечный вопрос. Кстати, это даже не то, что миф, это такой вопрос, который был и до Рождества Христова, и после Рождества Христова, и будет до скончания веков. В каждом человеке будут такие изыскания, есть он или его нет.
Угу. Православие – религия неудачников. Успешным людям она ни к чему. Творческие люди и ученые не верят в Бога.
Вот советская ложь. Это ложь советского времени, идеологическая. Такая подпитанная, но очень скрываемая, потому что там очень много таких вещей, как говорится, ученые неверующие. Знаете, кстати, в среде ученых намного больше верующих, чем в неученой среде. Это как факт. Можно поднять какие-то социологические, другие вещи, и можно это все прочитать. Все это в открытых источниках, поэтому это уже миф сам собой разбивается. А вера неудачников, знаете, я бы не сказал, потому что в православии весьма много людей и большей степени приходят просто. Ну, либо в традиции находятся православные, там от бабушки, от дедушки, от папы, от мамы досталось, и потом сами как бы находятся и постепенно познают веру православную. Либо просто приходят люди и заходят, и остаются, и там на огласительных беседах это слышат. Это не обязательно, как в советское время, знаете, было такое мифологическое состояние, что вот вы стали священником, да, какого-нибудь батюшку там поймает по делам религии ответственный человек, и этому батюшка, вы, наверное, от горя какого-то пришли к вере, там, я знаю, покойный отец Валентин рассказал наш, говорил, что, говорит, мне такие вопросы часто задавали, говорит, нет, ни от какого горя, я в этом вырос, я этим живу, и как бы, какое горе. Ну да, в жизни все бывает, но это и у всех бывает, но это не, абсолютно не является категорическим фактором моей веры. Поэтому это действительно такой советский, жесткий атеистический миф.
Вы знаете, Владыка, у меня тут масса на самом деле вопросов, но наша передача закончилась, поэтому я предлагаю еще раз провести еще в следующем месяце, возможно, вот эту передачу и продолжить, потому что на самом деле вопросов больше, чем сегодня прозвучало.
Абсолютно верно, но потому что в нашей православной церкви, особенно за советское время, возникло очень много мифов, всяких суеверий. Есть даже такое понятие «бабушкин типикон». Типикон – это такая книга, которая определяет богослужебную жизнь церкви. В православной церкви много было и женщин. Мужчины как бы так боялись, либо партийными были, а женщины, они более всегда как жены мироносицы, флагманом. И вот за советское время такое возникло. Много очень бабушек было, которые сохраняли эту веру, ну, уже сохраняли в неком таком достаточно искаженном традиционном понимании. Много таких вещей возникает, и я думаю, что в следующий раз мы дальше продолжим эту очень полезную беседу.
Ну и прошу вас ее завершить.
Спасибо. Дорогие братья и сестры, надеюсь, что мы будем благоразумно относиться. Если в православии и в христианстве у нас возникают вопросы, то лучше обратиться к источникам. В интернете очень можно спокойно набрать, если у нас книг нет, или в библиотеку приходскую прийти и посмотреть ту литературу, которая нам объяснит на задаваемый нам вопрос тот правильный ответ, который нам нужен для духовной церковной жизни. Чтобы мы не соблазнялись ни мифами, ни различными суевериями, а жили живым, искренним христианством.